say, can you see? Всем здравствуйте! Вы смотрите YouTube-канал «На двух стульях». Это подкаст «Коллективный Запад». Я сегодня без Александра Филипенко. Саша у нас в отпуске находится. Оставим ее отдыхать. И более того, она не просто в отпуске находится, она вообще в неведении пребывает от того, что происходит. Вот. Но ничего, когда значит, она выйдет на связь и увидит, что произошло без нее, тем любопытнее будет с ней все это обсудить. Но я вас призываю ставить лайки трансляции, подписываться на наш канал, если вдруг вы на него еще не подписаны. В ближайшие я постараюсь сделать даже сегодня, чтобы у нас появилась такая ссылка на донат, так я назову это. Значит, есть такой сервис Buy Me a Coffee. Вот, я думаю, что он сегодня появится в описании к этому видео. Если вы захотите поддержать наш канал, то сможете сделать это очень легко. Я также у себя в Телеграм-канале эту ссылку опубликую. Но поскольку мне все равно нужен потрясающий американист, специалист, и тем более прямо из самих Соединенных Штатов Америки, со мной сегодня будет Нина Хрущева, политолог, американистка. И я думаю, что она буквально через несколько секунд уже подключится к нашему эфиру. Я вот уже подключается, я вижу. И мы подробнейшим образом с Ниной обсудим все, что происходит в этих безумных выборах в Америке. Нина, здравствуйте.
Здравствуйте.
Я очень рада вас видеть, тем более, что мы с вами очень давно не говорили о том, значит, как там эта президентская гонка происходит, а там столько всего произошло, что я боюсь, нам даже 55 наших минут не хватит все обсудить. Но давайте я, знаете, с чего хочу начать? Всю прошлую неделю мы слышали из разных американских медиа, что вот Байден выпустит заявление в выходные, вот он обязательно в выходные, значит, выпустит заявление, что он собирается покинуть президентскую гонку, но его семья и все его окружение, администрация говорили совершенно другое. В итоге медиа оказались правы. Как вообще так произошло?
Как так произошло? Не знаю. Даже как-то спичилось, что называется. Произошло, потому что логически, конечно, надо было выйти из гонки. Причем логически из гонки нужно было выйти уже давно, еще год назад. Уже точно нужно из гонки было выйти в марте, когда были эти все primaries. Дальше нужно было точно выйти из гонки после 27 июня, когда были дебаты. Ну и так далее. То есть я думаю, что сам Байден и семья из гонки выходить не хотели. И я думаю, даже и сейчас Байден обиженно думает, что его просто выпихнули, потому что он, как вы знаете, считает себя не элитой, а вот элиты его, как никак, всегда его недооценивают. Но реальность такова, что из гонки надо было выходить. И я думаю, что пресса как раз, вот эти заявления писались на, не заявления, а предположения, писались на основании или докладывались на основании разговоров вот именно с этой элитой, которая это обсуждала. То есть мы уже неделю до воскресенья слышали, что, возможно, Нэнси Пелози, которая сначала, помните, это был очень, это очень важный спикер, сама, между прочим, не молодая женщина, 84, да. Она сначала сказала, да, мы стоим за Байдена, но потом как-то стоим, но вроде стоять тяжело, поскольку это никуда не идет. Дальше Чак Шумер, это главный демократ сейчас в Конгрессе, в Сенате, он тоже сказал, что, в общем, скорее всего, и он, кажется, разговаривал с Байденом вот как раз перед выходными. То есть и дальше были такие, я не знаю, насколько это все правильно, но, видимо, какие-то какая-то правда в этом есть, что якобы Нэнси Пелози сказала, что мы можем это сделать hard way or soft way. То есть hard way — это тогда мы дальше будем просто сейчас официально говорить, что Байден не может выиграть, что было бы очень плохо. А soft way — это мы еще сейчас немножко пока подавим приватно, а дальше уже давить не будем. Я думаю, что произошло именно это. Но выглядит это вообще, вот как вы сказали, Ира, что за этот год или вообще за это время эта сумасшедшая кампания стала еще более сумасшедшей. То есть уже она теперь, уже даже Трамп выглядит менее сумасшедшим, чем то, что происходит в стане демократов. И это, конечно, выглядит плохо, потому что, и поэтому я говорю, что если бы как бы большой стейтсмен Байден сказал еще давно, что вот я выхожу, там я сделал свое дело, я вас защитил от Трампа, а теперь вот молодые. Но, к сожалению, я вот сейчас, как вы знаете, написала книгу про Хрущева и все время про это думала, потому что он, ну, не сравниваю демократическую Америку и тоталитарный Советский Союз, но даже он говорил, держимся за власть, как вор за воротник. То есть держимся за власть, за вор, как воротник, и это все, кто во власти, им трудно уходить. Мы это видим, я не знаю, там, по Руперту Мердоку, мы видим это по Джорджу Соросу. То есть когда вы владеете такой властью, вам кажется, что вы единственные возможные. Но, тем не менее, как бы все-таки в последнюю минуту, то есть, как это называется, narrow escape, что называется, вот такой просто последнюю минуту все-таки Байден вышел, чтобы постараться сохранить свое наследие, потому что дальше было бы с наследием все хуже и хуже и хуже.
Но, вы знаете, я вот слышала от некоторых политологов, говорят, что все это так затянулось, я имею в виду вот эту вот неделю, да, и к выходным все шло, что внутри демократической партии шла какая-то борьба. Как вам кажется, это вообще похоже на правду?
Абсолютно, конечно. Я поэтому и говорю, что это, в общем, такой у нас там это шок, я не знаю, землетрясение, торнадо, это все вот примерно на этом уровне. Борьба уже идет давно. Борьба она никуда не девалась. У нас даже мы знаем, что борьба есть. Сейчас Камала Харрис вышла, сказала, что я люблю Джо Байдена, я благодарна и так далее. Но еще совсем недавно же Джо Байден говорил, что все равно я все равно лучший кандидат, чем Камала Харрис. На что Камала Харрис, естественно, обиделась, потому что, ну что же, у меня-то еще это было до того, как он выходил. Но тем, то есть, это все вот эти вот трения, они идут. Трения, и мы знаем, что уже целый год идут опросы, когда локальные демократы, то, что называется base, демократическая база, и как бы база американцев, ну и демократическая база, почти 70% считают, что Байден считали, что Байден не должен баллотироваться. То есть, конечно, трение. Молодые обижены, потому что они понимают, что Байден, конечно, там президент, и поэтому, как обычно, президент идет на второй срок, но в этом конкретном случае, когда Байден говорил, что он, возможно, не будет. Я тут начала какое-то время назад начала пользоваться artificial intelligence, как это называется, искусственным интеллектом. Я первый мой вопрос у искусственного интеллекта, да, которого я себе завела, Клода, я спросила, кто такой Джо Байден? И мне Клод мой ответил, что Джо Байден – это президент Соединенных Штатов Америки, который благородно отошел в сторону, чтобы дать место молодым, и он не будет, и Камала Харрис кандидат. Это было, я вам скажу, когда? В апреле, наверное, или в марте. То есть я тогда Клоду сказала: Клод, ты врешь. Байден еще какой кандидат? Клод стал дико извиняться.
Говорит, он предвидел на самом деле.
Да, даже Клод знал. А Клод мне сказал, что это он основывается на заявлениях Байдена, которые были и вот которые как бы логически к этому ведут. То есть, конечно, трение, даже если Клод знает, что так не должно быть. Теперь идут еще следующая часть трения, это то, что, и сейчас, кажется, это разрешилось, потому что Камала Харрис, кажется, получила достаточное количество делегатов, чтобы быть самой кандидатом. А до этого был разговор о том, как же так, мы на праймери первый голосовали, ну, там голосование было, как вы знаете, совершенно такое, оно довольно формальное, но все равно мы как бы бросали бюллетени за Байдена в праймериз, а оказалось, что теперь у нас другой кандидат, то есть нам всунули другого кандидата. Дальше было такое, как бы движение начиналось, оно сейчас затихло, но начиналось Black Caucus, когда не белые избиратели, афроамериканцы, говорили, что мы Байден наш кандидат, а вы тут нас пытаетесь сейчас еще нам у нас его забрать. То есть все эти трения существуют, существовали. И сейчас, конечно, чтобы вот это торнадо избежать дальнейшего, конечно, Камале Харрис нужно, и вообще Демократической партии нужно сделать вид, что она страшно объединена. Потому что таким образом, если этого не будет, и дальше это будет продолжаться, такие трения, то так называемый disenfranchisement, то есть когда, когда избиратели считают, что чего нам голосовать, это все бессмысленно, нас и так обманули. И это будет, конечно, для демократов страшно в ноябре, потому что если они не выйдут, если они не будут голосовать. Но вы, как вы сейчас видели, 80, больше 80 миллионов ее компания собрала за 24 часа. То есть это вообще такого никогда не было.
В рекордные сроки.
Абсолютно, в рекордные. То есть да. Это очевидно, что все вздохнули, несмотря на все вот эти перформансы, что ахахахохохох, что Байден туда-сюда. Всем было ясно, просто все так боялись Трампа, а Байден был такой патриарх, что все как-то пошли. Кстати, опять же, непрямое сравнение между демократией и недемократией, но сразу Черненко, Андропов, Леонид Брежнев и Борис Николаевич Ельцин, они все сразу одновременно приходят нам на память. То есть, в принципе, как бы абсолютная власть коррумпирует абсолютно, но власть тоже не оставляет человека незатронутым своими практически божественными способностями. И тут, естественно, все вздохнули с облегчением. Сразу она добрала этих делегатов, сразу собрали деньги, и сразу получилось, и все-таки как-то компания теперь может хотя бы делать вид, что это компания, потому что до этого борьба между Байденом и Трампом, это просто плохой голливудский, даже не фильм, а даже не сериал, а просто какое-то реальное телевидение, которое...
Ну, вы знаете, последние недели это все больше похоже на голливудское кино.
Как мы с вами, Ирина, говорили много лет, что в политике, политика в Америке, это Голливуд на Голливуде сидит и Голливудом погоняет. То есть избежать этого совершенно невозможно. Но тут это было просто как плохое реальное телевидение, которое вы понимаете ужасно, но это, оно настолько addictive, что вы не смотреть его просто не можете.
Но, Нина, что это за выборы такие получаются, когда сначала, значит, побеждает Трамп назло Хиллари Клинтон? Выбирают Трампа просто лишь бы не выбрать Хиллари Клинтон. Потом не выбирают Трампа, выбирают Джо Байдена, лишь бы не выбрать Дональда Трампа. И сейчас опять кандидат, не за которого, а все против другого. Как вообще так? Как мы до такого дошли? Ну, мы в смысле, как не россияне, да. Мир как до такого дошел. Ну, потому что во Франции мы видели примерно похожим.
Да, вот, это конечно, это не только американское, просто в Америке это всегда все вот на уровне Голливуда, то есть большой экран, чтобы там музыка была такая подходящая, чтобы вы смотрели и вы еще набирались духом вот этого вот циркового представления. Но это же Джорджа Буша же тоже выбрали, Джорджа Буша младшего, как вы помните, выбрали в пику Биллу Клинтону. То есть это на самом деле, в общем, такая американская формула, она не такая уж... не такая уж необычная. Барака Обаму выбрали в пику Джорджу Бушу. И так далее. То есть это все как бы... Это единственное, что мы видим, это все больше и больше разрыв в партиях, все больше и больше разрыв вот в электорате, или консервативном, или республиканском, или демократическом. Но, в общем, это, конечно, вот этот вот разрыв на взгляды, это мировое направление, это мировой тренд. И мы с вами про это раньше, еще раньше говорили, как феномен постправды, то есть эпохи, это не феномен постправды, эпохи постправды, когда люди основывают свои решения не на рациональном мышлении все-таки, а на эмоциях. То есть они, я чувствую так, и поэтому я буду так делать. И, естественно, политика, поэтому в политике, вот если Камала Харрис научится быть популистом за три месяца, ей это очень будет полезно, потому что выбирают сейчас популистов, не выбирают непопулистов, не выбирают рациональных. Где были времена Элизабет Уоррен, помните, одна из кандидатов... как он был, в 2020 году, в 2016 году, которая очень рационально рассказывала, как она будет, и как-то народ сначала он восхитился этим, а потом быстро стал засыпать, и она потеряла свою кандидатуру. То есть Камале Харрис нужно быстро научиться зажигательно и много обещать, чего пока мы не видели. Но это, и, кстати, к тому, что вы говорите против, выбирали против или идет процесс, мы не знаем кандидата Камалу, то есть мы знаем кандидата Камалу Харрис из прошлых выборов, когда у нее было мало шансов все равно. А сейчас все-таки
когда у нее все большие... говорили, что у нее даже нет никакой идеологии. Не да, могли
абсолютно, абсолютно. Абсолютно. И мы сейчас не знаем, за что она стоит. То есть мы знаем, что она более либеральна, чем Байден, потому что Байден выбрался в 2020 году как больше как центрист. Мы знаем, она служила, как бы она была у Байдена, то есть она исповедовала его повестку. О чем сейчас говорят все Трампы и все кандидаты консервативные, что сейчас, что новая Америка будет социалистическая Калифорния, она оттуда. Но мы не знаем, за что она стоит. Мы знаем, что она, у нее либеральная повестка. Но если она собирается победить в Америке, то тогда ей нужен более центристский вице-президент. То есть тот президент, вице-президент, скорее всего, белый мужчина, который сможет, не радикальный, который сможет себе забрать те голоса, которые могли бы быть у Байдена. Так что, да, конечно, то есть это, в общем, такой, вы выступаете за одно, я выступаю за другое. Это, кстати, Трамп, это, поскольку Трамп во многом, он персонификация Америки, просто все другие стесняются вести себя как Трамп, а он просто честно и откровенно говорит, да, Америка, я там пошлая, я золотая, я люблю, чтобы все было выше, сверху, выше всего и так далее. И в этом смысле Трамп уже, я забыла, что я хотела сказать, почему Трамп персонификация, но в любом случае Трамп как раз выражает вот те формулы, которые остаются востребованными в Америке. И Камале Харрис нужно быстро этому научиться, потому что иначе ей будет трудно. А главное, что мы не знаем, какой. Может быть, она не будет против Трампа. Может быть, у нее будет своя собственная повестка, которую мы просто пока еще не увидели. Да.
Но, вы знаете, я про Камалу Харрис и про Дональда Трампа я чуть-чуть попозже хочу с вами поговорить. А пока я вернулась бы к Демократической партии и... Я вот все эти последние дни думаю, вы знаете, над чем? Это вот проблема в Байдене последняя, то, что мы видим, да, вот последние несколько лет, как минимум, или это проблема в самой Демократической партии?
Как говорил Михаил Сергеевич, в вашем вопросе уже и ответ. Я думаю, что и то, и другое. Но проблема вообще в партиях. Проблема в том, что... И это про это говорят, ну, например, Берни Сандерс, тоже демократ, но больше такой уже совсем он активно социалистический. Ну, Вермонт – это северный штат, там да. Как бы легче быть социалистом на границе с Канадой, недалеко от Канады. И одна из его посылов была, когда он... баллотировался в президенты, он говорил, что проблема – это партия денег. То есть, в конце концов, все это потому, что на самом деле мы выбираем не кандидатов, а тех, кто могут за это платить, кстати, Трамп, могут хвастаться своим капитализмом и так далее. И это проблема, но это не только проблема Демократической партии, это проблема вообще выборных систем. Это, кстати, вот то, что Роберт Кеннеди со всеми своими... чудными заявлениями, он, в общем, в этом не прав, когда он говорит, что у нас, правда, он кому бы говорить, потому что уж кто элита, так он элита. И что как бы выбирают на фоне, на основании денег. То есть раньше еще можно было, как Элизабет Уоррен, можно было по идеям, а сейчас вот если у вас есть деньги на компанию, одна из причин, почему Байдену пришлось еще и уйти, потому что вдруг пожертвования сократились до 25% того, что собирались. То есть вдруг доноры сказали, мы вас больше не будем поддерживать. То есть если бы доноры не сказали, может быть, он бы еще и, может быть, еще и он оставался. То есть это проблема, что как бы мир Чистогана общества потребления взяло вверх. Откровенно, а вот я вот это хотела сказать, что Трамп откровенно показывает то, что есть Америка, а все другие делают вид, что это не так, но, в общем, это так. Но действительно, демократическая партия после Трампа пришла, особенно после Трампа, когда после того, как Трамп стал президентом, она пришла в такой абсолютный ужас. И не в последнюю очередь из-за того, что, во-первых, его два раза импичили. То есть вот представьте себе, мы с вами про это и говорили раньше не раз, да?
Да.
Два раза импиченный президент, четыре раза indicted, четыре раза обвиненный в преступлениях, по 32 пунктам засуженный.
И он кандидат.
Да, да, и он кандидат в президенты Соединенных Штатов Америки. То есть если бы я была демократической партией, у меня бы тоже все волосы от ужаса вылезли. Потому что вы представляете, против кого вы боретесь. То есть вы вообще в определенной степени получается, что Америка борется против как бы базы самой Америки. Вот это вот такая это пошлость, деньги, годы, такие заявления, конечно, какие-то дичайшие совершенно. Вдруг оказывается, что человек может стать президентом. Кстати, и сама Америка виновата в том смысле, что в первый раз-то, конечно, это же пресса сделала его.
Так я вот тоже... только хотела сказать, кто в этом виноват-то как раз.
Абсолютно. Это виноваты много, но пресса сделала его, потому что я помню в начале, когда он только заявил себя кандидатом, все смеялись, и я смеялась. Я думаю, что если вы перестанете его показывать по телевизору, как он съезжает по этой лестнице, то уже тогда и все, клоуны, богатые, до свидания. Но тем не менее же все стали, а вот сказал Трамп, а представляете себе это, а вот это так. И даже выражение было, что Trump's blanket coverage turned to wall to wall, то есть покрытие прессы Трампа полным накрытое одеялом стало от стены до стены. То есть это же вы не могли включить телевизор, открыть газету, открыть интернет, где бы у вас не было там что-то про Трампа. То есть это потому что это, опять возвращаемся к Голливуду, это политика сенсационная, он лучше, он знает, как делать реальное телевидение, лучше его, он гений реального телевидения. И, конечно, его выбрали вот именно просто каждого... Вообще же Америка выбирает президента на основании, не всегда, но часто на основании телевизора. То есть на основании, например, даже Кеннеди, как мы его сейчас не любим, его же выбрали, если вы помните, первые дебаты Кеннеди и Никсона в 60-м году были... Те, кто слушал по радио, считал, что их выиграл Никсон. Те, кто смотрели по телевизору, считали, что их выиграл Кеннеди. Потому что прямо вот такой. Рональд Рейган, он такой ковбой, сейчас он победит империю зла, это все так. Джордж Буш, такой как бы он герой рекламных роликов, когда там, я не знаю, каждый идиот покупает какое-то мыло или, не знаю, покупает машину. Если мы покупаем эту машину и это мыло, то мы покупаем идиота вместе с этими продуктами. То есть и Трамп выиграли вот именно реальным телевидением. Так что, конечно, это абсолютно пресса, и в этом смысле...
Пресса еще последнее время, которая, значит, крутила без конца фразу Трампа на дебатах, что я вообще не понял, что он сказал, да он и сам не понял.
Да,
это
все...
Идеально ложилось, да. И, конечно, покушение и вот это вот его...
Его fight.
Конечно.
Даже Марк Зукерберг, которого нельзя обвинить в том, что он поддерживает республиканскую партию, в Калифорнии.
Сказал, что это самое крутое, что он видел за последние
года. Абсолютно. Вот это представляет Америка. То есть Трамп представляет Америку. И, конечно, когда мы пытаемся, вот мы с вами пытаемся это все рационализировать, разобрать по частям, то есть это можно, но, в общем, это так, это все. В Америке политика – это культурологический феномен. Это абсолютно культурологический феномен. И мы это видим, и... В этом смысле демократы борются с этим. Демократы борются с культурологическим феноменом. И поэтому, конечно, им это очень трудно. Как вы... Для того, чтобы победить Трампа, нужен Трамп. Где есть Трамп в Соединенных Штатах Америки? Байден как раз потому, что все устали и устали от ковида. Если бы Байден делал кампанию без ковида, он бы, конечно, вряд ли победил. Я не уверена, что он смог бы победить. Я думаю, что Байден мог бы победить в 2016 году, когда еще Трамп не стал таким феноменом. То есть они неправильно выбрали кандидата. Если в 2016 году был бы Байден, а не Хиллари Клинтон, и за это можно винить Барака Обаму, то, возможно, Байден победил в 2016. А Хиллари Клинтон, возможно, победила бы сейчас.
Да, то есть хронологически у них...
Да, хронологически, сыгралось, потому что сейчас женщина была бы больше... Было бы лучше женщине сейчас, чем в 16-м. И еще тогда Трамп не стал... Я вот была в Мэриленде недавно, он uh-huh. демократический штат, но есть там части очень-очень консервативные на восточном побережье. И там идут, там уже не просто вот эти на газонах стоят знаки в поддержку Трампа, там просто алтари в поддержку Трампа. Это еще было до покушения, до всего, это был месяц назад. Уже было видно, что просто абсолютный алтари в поддержку Трампа. Там не просто один знак, там Трамп что-то, а
я надувного Трампа видела часто.
Да. Там Трамп – наша последняя надежда. Трамп и в одном месте, что вообще меня совершенно потрясло, это сад такой, где вы можете приходить, не сад, это, как сказать, ферма. Ферма, где можно, там, где яблоки, персики и так далее. Называется Redemption, то есть Redemption – это... типа покаяние или как-то так. И там просто знак Jesus 2024 our only hope. То есть Трамп, он не просто уже Трамп, он Jesus 2024. То есть просто Трамп и даже...
Последняя надежда человечества буквально.
Абсолютно. Это было до того, как его пытались убить. А представляете, когда его еще пытались убить, а его не убили. Он под Богом ходит.
Его не убили, и он теперь все время говорит о Боге еще.
Абсолютно. Потому что, да, и вспомним, как развитие характера, между прочим, потому что он же в 16-м году, в 15-м, когда стал баллотироваться, кого он выбрал себе вице-президента? Он выбрал Майка Пенса. Майк Пенс был известен только тем, что он разговаривает с Богом, что он вот этот евангелист, и он как бы несгибаемый. А Трампу нужны были верующие, которые на Трампа смотрели с ужасом и вообще говорили, да вы же с ума сошли, какой верующий. То есть, представляете, он прошел от человека, которому нужен был Майк Пенс для вице-президента, до будущего самого как бы воскресшего Джизуса, Иисуса, который собирается спасать Америку. То есть, если это не голливудский сценарий, то вообще скажите мне, что...
А вот сейчас вот это вот письмо Байдена, да, и его, значит, высказывание, что он выдвигает Камалу, что вот она будет его, соответственно, протеже, это затмило покушение на Трампа?
Конечно, то, что Байден ушел, затмило покушение на Трампа, безусловно. То есть повестка передвинулась моментально в Камалу Харрис, и в то, что это была главная интрига. Но у Байдена два письма, как вы знаете. Одно письмо было, что я никуда не уйду, да, да. 3 недели до того, как он ушел. То есть это тоже, в общем, всегда не консистенция, то есть не последовательно. Она всегда выглядит плохо. Она всегда как вот то, что вы, с чего вы начали наш разговор, вы спросили, вы сказали, что как он до субботы вечера говорил, что никуда не уйдет, а потом вдруг бум и уходит. Это всегда нехорошо выглядит. Да, конечно, это затмило, но покушение все равно останется. Оно затмило, не затмило, оно никуда не денется, потому что оно было. Есть теперь на эти все майки с лицом Трампа, с лицом Трампа в крови. Есть майки с кулаком, а главное, он избежал убийства. То есть тут просто никуда от этого мартира, нет, никуда от этого мученика. До этого его судили, до этого его импичили, все, а Бог его бесконечно, без конца спасал. То есть я думаю, что это, конечно, будет все равно присутствовать бесконечно вот в этой... Вот в
да этой хоть его команде. Спас, чтобы он спас Америку.
Да, абсолютно. Это то, что я видела до еще до покушения, я уже видела в Мэриленде. А вы представите, только в одном месте, а это есть такое же в Вирджинии, в Вирджинии, есть такое же в Техасе и так далее, вот в этих вот красных консервативных республиканских штатах. Так что Камале Харрис будет трудно вот бороться именно с этой формулой, такой абсолютно популистской, просто без границ, скажем так.
А сейчас, перед тем, как к Камале перейти, а какая реакция у Трампа и его сторонников вот на все происходящее сейчас с Джо Байденом?
Ну, вы знаете, что первое, что они практически, вот новый кандидат вице-президента Трампа, Венс, он сразу практически не успел стать кандидатом вице-президента, сразу сказал, что Джо Байден должен уйти не только из гонки, то есть раз он
сейчас ушел, покинуть свой пост.
Да, он должен уйти в отставку. Дальше начали гонять слухи, наверняка это оттуда гоняется, что вообще, поскольку у Байдена был коронавирус, то он вообще умер. И там бы в Вашингтоне спустили флаг по поводу смерти другого политика, и это значит все с Байденом. То есть конспирология растет просто какими-то дикими, страшнейшими раковыми опухолями. И ее с удовольствием принимает Трамп, об этом говорит о том, что я знал, что Трамп не, что Байден не может, а нам еще легче будет с Камалой Харрис, потому что она вообще такая-сякая и вообще никто. Так что это на самом деле, в общем, для них это то, что Байден ушел, и то, что демократическая партия в таком разброде, оно, это, конечно, для республиканцев это огромный подарок, и уже можно слышать, и не уже, а можно уже долгое время можно слышать, говорят, вот вы говорите, что мы такие расхристанные республиканцы, а вы посмотрите, вот вы демократы, у вас все, что происходит. То есть, конечно, это, как говорится, мельница льет воду на мельницу врага. То есть на мельницу республиканцев. Так что они сейчас уже начали бороться с Камалой Харрис, уже начался социализм в Калифорнии, вот все эти ее уже находят всякие решения, которые она когда-то делала, и их вырывают из контекста и начинают их преподавать как социалистические.
Ну, все ее прокурорские можно приговоры вытащить.
Абсолютно.
Да. Но, вы знаете, мы так с вами говорим про Камалу Харрис, как будто бы она уже все кандидат от Демпартии. Но это же еще не так.
Ну, вчера это было меньше не так, чем сегодня, скажем так. Хотя сегодня еще раннее утро. Но то, что она получила все эти деньги, это очень много. Это, как я сказала, мерчистоган, общество потребления. Покажите мне другого.
А понятно,
как...
что это за пожертвование? Ну, то есть это от пожертвования от кого? Понятно, да?
Да, нет, это пожертвование от, что называется, grassroots, то есть это вот люди, которым пришли рассылки, что я новый кандидат, или Камала Харрис наш новый кандидат, или от Джо Байден считает, что Камала Харрис там туда-сюда. Поблагодарите Джо Байдена за его службу в политике 50 лет и дайте $5 на нового кандидата Камалу Харрис. То есть люди как-то... Это я говорю, что это, несмотря на то, что до последнего момента все каким-то непонятным образом почему-то делали... Ну, понятно, почему, но все-таки совершенно невообразимо делали вид, что Джо Байден... возможный кандидат, то есть действительно, да, что он не просто может делать гонку, он еще может 4 года править. Почему-то все каким-то образом просто зажмурив глаза делали этот вид. Но как только стало ясно, что Камала Харрис будет, видите, эти деньги, да, потому что это было огромное облегчение. Вдруг все стали давать деньги, потому что теперь действительно можно бороться с Трампом. То есть теперь понятно, что мы не знаем еще, какой она будет точно кандидат, но, во всяком случае, есть шанс, что можно бороться с Трампом. Естественно, эти деньги пошли, вот эти $5 там, 15 здесь. Доноры сразу проснулись, потому что они обещали, что они Байдену ничего не дадут. Нет, это все не Украина, это все действительно просто показывает вздох облегчения страны, демократической партии, во-первых. И, во-вторых, что все-таки появилась надежда, что можно бороться, потому что вы видели, наверняка были статьи даже в «Нью-Йорк Таймс» о том, что даже сама команда Байдена, особенно после дебатов, сама не верит в то, что он может победить. То есть как вы можете работать на выборы, когда вы не верите в то, что эти выборы произойдут?
Но это, знаете, к медиа, особенно к «Нью-Йорк Таймс», у меня вообще очень много вопросов. Когда сначала вы просто с утра до ночи топите за кандидата Байдена, а потом пишете письма, чтобы он, значит, не выдвигался на выборах. Ну, то есть зачем вы строите себя слепых? Вы все прекрасно понимали. Да, ну, то есть тут у меня тоже очень много вопросов к ним.
И правильно, нет, Ира, это совершенно, и, кстати, эти вопросы нужно задавать. Я их задавала весь год, скажу вам честно, обсуждая со своими студентами в курсе по пропаганде бесконечно, что в отличие от, я уже смотрю за американскими выборами, наблюдаю 30 лет больше, и потрясающе, я никогда не видела, чтобы кандидата, не кандидата, а президента, даже он еще не кандидатом был, президента, с президентом обращались так называемые за kids gloves, то есть с ласковыми перчатками, такими мягкими перчатками. Байдена практически не критиковали, ведь там много всего и было что сказать. Кстати, включая его обещание, что он собирается подавить Владимира Путина за 5 минут, и война закончится быстро, как вы помните, и санкции Россию прекратят существование. То есть где вопросы огромные по этому поводу тоже. Но его никогда в жизни, я в жизни не видела, чтобы с кандидатом обращались с такой, так как будто с него, то есть уже он, такое ощущение, что он действительно античная фигура, и что с него нужно сдувать пеленки, и трогать его нельзя. Но когда вдруг открылись ворота, это, кстати, действительно показывает, что наша пресса в состоянии в эпоху постправды тоже, в общем, к ней дикое количество вопросов. И, кстати, к вопросу о том, как они сделали Трампа. То есть это же пресса сделала Трампа. Пресса не бесконечно о нем не говорила. Знаете, есть это выражение, что даже плохое упоминание – это все равно хорошо. То есть, когда про тебя все время говорят, про тебя все время говорят. О, какой мужик крутой. Ну, сволочь, конечно, но крутой мужик же. Ну, да, он такой.
Конечно, сейчас всем... на каждой обложке. Да,
абсолютно. А с Байденом, наоборот, там не надо, потому что есть очень известный, прекрасный комедиан, не комик, но человек, который... комедии занимается, Джон Стюарт. И он...
Стендапер он.
Стендапер, да, стендапер. Но у него были свои шоу тоже. Да. И он во время Буша младшего, он делал потрясающе, потому что никто тогда тоже вопросов не задавал. А надо ли идти в Ирак вообще? А что они там забыли? И почему, где Осама Бен Ладен, если собирались победить Афганистан через 5 минут и так далее? И он делал прекрасную программу на Comedy Central, называется Daily Show. Дневной шоу с Джон Стюарт. И тут он вернулся как раз показать, в январе, кажется, была, вот он вернулся, сказал, что американская демократия в проблемах, я возвращаюсь. И сделал программу, в которой говорил, что Байден проблема. И на него накинулись. О май гад, просто какой ужас, что как же так, это false equivalence, это фальшивые эквиваленты. Если когда у нас такая... угроза, как Трамп, мы не можем говорить о Байдене. Говорит, вы что, с ума сошли? Мы можем, мы это наша работа, мы это должны делать. Поэтому и нее все исходили из того, что, знаете, я помню, как когда-то я что-то, какую-то статью написала с критикой Саакашвили, Михаила Саакашвили. Мне моя коллега французская сказала, ни в коем случае нельзя критиковать Саакашвили. Я говорю, как нельзя критиковать Саакашвили? Потому что если ты критикуешь Саакашвили, таким образом получается, что ты поддерживаешь Путина. Я говорю, совершенно не получается. Путин – это в одном флаконе Саакашвили, в другом флаконе. То есть вот эта вот идея, что мы выбираем, это, кстати, к вопросу опять наших эмоций вместо рационального анализа, это большая проблема и проблема для прессы. То есть, конечно, значит, сначала «Нью-Йорк Таймс» Дженкинс говорила о «Ха-ха, сдуваем пылинки» с этого античного великолепного произведения, потому что только это античное может нас защитить от Трампа, который прет без всякой, ему наплевать на античность, и прет вперед. А теперь зато, как только открылись ворота, все сразу начнем точно так же тем же миром топить. То есть, конечно, есть огромные вопросы к прессе, и должны быть вопросы к прессе, и еще должны быть вопросы к прессе с 16 года. У меня вопросы с тех пор.
Надеюсь, вы их записываете все, чтобы задать какой-то.
Я вообще все вот эти вот все статьи сначала за что-то, потом против, я их все сохраняю, у меня все в компьютере, чтобы выйти и сказать, в 13 году кто-то сказал то-то. Я вот, кстати, например, так Дмитрия Медведева изучаю очень внимательно, потому что, например, он говорил о Сахарове, о том, какой это потрясающий человек и как много он пострадал. Я сейчас читаю воспоминания Сахарова. И просто читаешь сегодняшний день, и как и законы используются для того, чтобы запретить думать и так далее, и так далее. Ну, неужели они не читали? Ну, они же читали, они же говорили про то, что они читали. То есть, а куда делось-то? Они забыли, что ли? Или они думают, что это тогда было так и было неправильно, а зато сейчас это будет абсолютно точно правильно. Так что да, я веду большую документацию.
Ну да, потому что мы слышим мы и за все эти дни, что вот, Fox News, вот они вот такие вот трамповские, они, значит, уже Байдена похоронили, все пишут, что он уже умер. А на самом деле вот эта вот либеральная пресса, Нью-Йорк Таймс и так далее, они не делали лучше.
Абсолютно. CNN, MSNBC, это все виноваты все. И это все. И на самом деле, кстати, мне мой коллега, который еще говорит, я комментирую все в Bloomberg, он из Bloomberg, он говорит, я еще в CNN иду комментировать, а MSNBC я никогда не хожу комментировать, потому что практически все, что, все, о чем я должен говорить, я все время должен говорить о том, какой плохой Трамп. Но вот, но Трамп-то плохой. То есть это не значит, как сказать, я не сравниваю Fox News, потому что Fox News вообще не верит в новости. Это разница, потому что и CNN, и MSNBC тоже, они верят в новости. Но что там есть идеологический сленд, то есть идеологический сдвиг, и каждый имеет свою party line, то есть партийную линию, это совершенно, это абсолютно и совершенно точно, и поэтому вот эта вот объективность, про которую мы обычно говорим, когда мы говорим про американскую модель новостей, такую англосаксонскую, скажем так, модель новостей, она уже давно не существует, потому что даже если факты даются как факты, то их инструментация, их интерпретация, подход к ним показывается абсолютно с той стороны, которая выгодна идеологии. То есть вот эта вот независимая формула новостей, она, в общем, давно и глубоко отсутствует. Это, кстати, началось после 11 сентября. Первые такие сдвиги совсем начались после 11 сентября. 2001 года, когда после атак на Соединенные Штаты, когда вдруг, когда прессу стали, как раз бушевская администрация, стали ругать за то, что как же так, они показывают там, я не знаю, они пишут объективно, как вы смеете, Америку атаковали. И все, и с тех пор, в общем, это стало все становиться все хуже, меньше и меньше, и хуже, и хуже.
Вот я вас спросила про Камалу, как такой, что мы с вами уже говорим, как будто бы она уже избранная от демократов кандидат, хотя еще процедура должна произойти, ее самой процедуры-то еще не было, ее вроде не утвердили еще. Вот. А я, знаете, мне любопытно, неужели в Демократической партии нет молодых амбициозных, которые хотят воспользоваться моментом? И сейчас попытаться, это все равно уже будет, наверное, самая короткая кампания в истории американских выборов. Какая уж разница, можно уже и попробовать.
Ну да, но это то, что вот мы говорили, что поскольку Демократическая партия сейчас пережила такие землетрясения и проходит через стадию торнадо, вот до... Там вчера еще было больше таких разговоров. Но сейчас все-таки Демократической партии выгодно объединиться. То есть вот эту лодку качать молодые
собирают. Они уже объединились вокруг Байдена, и что получилось?
Да, абсолютно. И лодку качать не как бы... Сейчас им говорят, что лодку качать не надо. Но это кстати, это интересно, потому что, например... Нэнси Пелози вот только что поддержала Камалу Харрис. То есть еще целый день было непонятно. Барак Обама так и не поддержал еще открыто Камалу Харрис. То есть как бы есть даже среди элиты, я буду их называть так по-байденовски, даже среди демократической элиты есть вот те люди, которые считают, что нужно действительно сделать как бы открытый выбор сейчас. Но одновременно демократическая партия боится, что если это позволить, и, кстати, это еще вполне может произойти, потому что это демократическая партия, тут народ неподконтрольный. Он возьмет, и кто-нибудь выйдет во время конвенции и скажет, а я вот баллотируюсь. Там тот же Гэвин Ньюсом из Калифорнии, он популярный, молодой популярный политик. Он скажет, вы знаете, а я, пожалуй, вот все-таки тоже хочу попробовать. Наконец-то нам открылось это поле, потому что вот этот старый человек это все долго держал. Мы из лояльности к нему, от страха к Трампу, все-таки как бы соглашались. Но стало ясно, что это только хуже, и для Трампа это только лучше оказалось и так далее. Так что вполне может быть. Но я думаю, что сейчас нацел на то, чтобы все-таки попробовать сделать какой-то unity, то есть какое-то сосредоточение вокруг Камалы Харрис. Тоже неизвестно, здесь тоже несколько сценариев может быть. То есть это сделают, а Камала Харрис, предположим, окажется неубедительным кандидатом, и демократы по всей стране не пойдут голосовать, скажут, все равно это бессмысленно, она все равно не победит Трампа. А если позволить все-таки нескольким другим попытаться во время конвенции, это может еще больше как бы поднять энтузиазм в партии. Но я не знаю, я думаю, я не могу это предсказать, но я думаю, что все-таки тренд на объединение Камалы Харрис и стремление не раскачивать больше лодку, чтобы не давать консерваторам, не давать республиканцам больше возможности атаковать демократическую партию за разброд и шатание, он, скорее, все-таки будет превалировать. Но это неизвестно. И есть действительно разговоры, они, правда, уже вчера и сегодня, кажется, пока стихают, разговоры, что Камала Харрис все-таки, поскольку не было, она же не была в праймерис, то есть это был Байден, она получила достаточно голосов, но еще не все голоса, которые были отданы за Байден, и поэтому на конвенции нужно объявить, там, я не знаю, потратить день на то, чтобы люди могли себя проявить. Это может быть, но просто я думаю, что вот у кого там принимают, все, кто принимают решения, они будут бояться, так, с моей точки зрения, такого сценария, потому что будет еще больше возможности говорить, что демократическая партия бессмысленна, она не может определиться, организоваться, и вообще, посмотрите, они сами-то не могут с собой разобраться, куда они поведут Америку.
Нина, вот сейчас еще это тонкий лед. Я сейчас попытаюсь максимально аккуратно, значит, произнести то, что я хочу произнести, но я надеюсь, что вы меня поймете. Ну вот вы представляете, если вдруг от демократической партии появится сейчас кандидат, молодой белый мужчина, которого поддержат вопреки темнокожей женщине, это может вызвать гнев части американского общества?
Может вызвать гнев части американского общества. И, кстати, поэтому Джо Байден, как вы помните, сделал своего вице-президента Камалу Харрис, женщину первую, азиатско-американскую и карибско-американскую женщину. Uh-huh. Так что это как бы все сделано для разбавки. То есть если она, как я сказала, если она станет кандидатом, то, скорее всего, все-таки будет белый мужчина, чтобы забрать определенный электорат. Может, все может. И вообще, в общем, мы, конечно, за эти выборы совершенно отвечать не можем, потому что идут многие разговоры, они пока еще не совсем вошли в мейнстрим-прессу, но они все-таки существуют, что ситуация настолько взрывоопасная, настолько вот в такой накаленном состоянии, что может так получиться, что ни одна, ни другая партия не признает поражение. Потому что, представляете, выигрывает Трамп. Вообще, какой это ужас для демократической партии. Просто ужас. Один раз они...
Двойное поражение за один выбор.
Это просто с ума можно сойти. Это поражение от человека, который считает, что выборы – это вообще последнее дело. То есть когда вот он действительно собирался там... Может быть, это было не так формально, поэтому его за это не засудили пока. Но он же действительно хотел, чтобы Майк Пенс, его вице-президент, не сертифицировал те выборы, и что, чтобы больше говорили о том, что они были украдены и так далее. То есть как быть демократом? Как демократы могут поверить в то, что Дональд Трамп выиграл опять? Если выигрывает Камала Харрис, предположим, или кто-то, трамповские люди поверят в то, что демократы выиграли? Да ни в коем случае. Поэтому мы совершенно еще не знаем, как будет. И вот это вот конечно, все, вот это мы говорим про цирк американских выборов, это правда. Но вот, конечно, такого момента, когда мы близко приближаемся к тому, чтобы и та, и другая партия могла не признать выборы, то есть это абсолютно очевидная возможность, это потенциальная реальность, такого в Америке, конечно, не было, во всяком случае, в современной истории абсолютно точно. То есть выборы – это выборы, и все. И вот это очень вызывает огромные опасения после 5 ноября.
Но на кампанию Байдена потратили немало денег. И там, наверное, какая-то часть денег осталась. А куда вообще? Они по наследству Камали Харрис перейдут как-то? Или что с этими пожертвованиями вообще происходит?
Ну вот это одна из причин, почему сказали, что Камала Харрис – это очевидный кандидат. Потому что была кампания Байден-Харрис. И раз кампания Байден-Харрис, эти деньги плавно перетекают в Камалу Харрис как кандидата. А для всех других это было бы, опять же, такой недемократический шаг, как их отдать. То есть в этом смысле она, конечно, такой удобный наследник. И эти деньги, как уже подтвердили, спокойно могут перейти к ней. Так что у нее, в общем, как, что называется, у нее довольно субстанциональный war chest сейчас. И с этим можно работать. То есть вопрос в том, могут ли ей дать за эти 3 месяца научить харизме и немножко популистским высказываниям.
Ну да, с финансами у нее хорошо, но 4 года мы фактически ее не видели и не слышали. Так или чем мне можно сейчас поднимать рейтинг? Как вообще это можно делать? Я вижу, честно говоря, вы знаете, я вижу в своих социальных сетях, я в Инстаграме, я подписана на большое количество актеров американских и разных телеведущих, и они все в один голос начали, значит, Камала Харрис, вот ее фотографии там и так далее, и так далее. Но этого же недостаточно?
Этого недостаточно. Нет, конечно, ну... Если вы Трамп, то этого достаточно. Но если вы не Трамп, то...
Если вы Трамп, да, но она не Трамп. Как Трамп, пожалуй, только Илон Маск, но Илон Маск, к сожалению, не может, ну, или к счастью, не может баллотироваться, да.
Совершенно верно. Да, недостаточно. Нет, ну, конечно, поэтому я и говорю, что, скорее всего, будут объединяться около Камалы Харрис, потому что другого выхода нет, потому что кого еще сейчас... Никто, ни у кого нет раскрученной кампании, включая Камалу Харрис. То, что мы видели Камалу Харрис, то есть мы видели ее, но она никогда не производила впечатление. То есть ее и смех ее обсуждался, вроде там какие-то не к месту периодически она смеется, и какие-то ее высказывания совершенно непонятные там насчет, например, вы не были на границе с Мексикой, хотя вы занимаетесь миграцией. Она сказала, я еще в Европе не была, как будто это все как бы взаимозаменяемые вещи. То есть мы не видели ее как настоящего кандидата. Мы ее видели когда-то как кандидата. Их тогда было много, они все тогда отсеялись, бог с ней. А сейчас мы не видели как кандидата. Мы и других не видели как кандидатов. То есть практически это все совершенно как бы пустое поле, можно бегать сколько угодно с этим мячом, и совершенно неизвестно, кто этот мяч на самом деле может взять. И поэтому будет ли у кого-то, вот как вы сказали, у этого белого мужчины потенциального, будет ли у него смелость, чтобы выйти и сказать, что да, я обладаю всеми этими качествами, сейчас возьму. В принципе, все возможно. Но я думаю, что как раз вот демократическая партия, включая актеров, заинтересована в том, что все-таки объединиться объединиться за этого кандидата. Кстати, говоря об актерах, как Джордж Клуни сдал Байдена просто в секунду и
абсолютно
перхнувшись, только что его принимал и говорил, а он что, не видел, что ли? То есть это, конечно, вот это вот такая очевидная слепота, она психологически...
Это очевидная, кажется, всем слепота. Как будто бы все это видят, да.
Все видят, но все делают. Но это, кстати, вот это интересно, это, кстати, это, опять же, не прямое сравнение, но это вопрос психологии власти. Все-таки он невероятно, несмотря на разницу демократии, автократии, огромные разницы, сравнения невозможны. Но тем не менее, то есть ясно в начале, когда началась война, вся эта верхушка была против войны. Потом посмотрите на них сейчас. Вдруг они все ослепли и думают, что Россия идет куда-то, куда она непонятно куда идет, в домострой и этого самого... Ивана Грозного. То есть слепота такая, она связанная с властью, она, конечно, совершенно невероятна. Я вот говорю, что я читаю Сахарова, как будто я раньше читала, но не всегда раньше читала его, воспоминания, как прошлое. А теперь это все нужно читать как руководство к действию в настоящем. Как, например, Осип Мандельштам. Вдруг оказалось, что... Я вернулся в мой город, знакомый до слез, его стихи про Петербург. Вдруг оказалось, что это совершенно вообще просто на злобу дня написано. И вот читаешь Сахарова воспоминания, где он пишет о власти много, и поцелуй этой власти смертелен. То есть поцелуй власти, он смертелен на самом деле в любых системах. Но, слава богу, в демократии есть сдержки и противовесы, а вот в нашей с вами стране, к сожалению, всего этого и нет, поэтому результаты не просто отставания там, демократической кампании на несколько месяцев или год, который еще, возможно, все-таки можно будет нагнать, а постепенное подыхание страны, пока она, наконец, не в ужасе не начнет выходить из гроба, который выкопали, куда она, в общем, довольно, как сказать, самостоятельно и...
Пока они сами копают.
Да, абсолютно. Сами себе копают грубо, говорят, о, отлично, ух, просто потрясающе, просто земля сыренькая, такая приятная, темная, сейчас я еще на головку себе посыплю. Червяки ходят вокруг. То есть вот это, и это, конечно, вот этот вот уход Байдена со всеми нашими, со всей нашей критикой этого, это все равно, в общем, разница между демократией и авторитаризмом.
Ну вот, значит, а процедура какая? Сейчас они, значит, дождутся 7 числа, насколько я понимаю, будет голосование какое-то, а потом, значит, если Камала Харрис все-таки выбирают кандидатом, она должна выбрать себе вице, правильно?
Вице-президент, да. Который, я думаю, будет белый мужчина.
Губернатор Калифорнии? Губернатор от Калифорнии, говорю.
Это вряд ли, это, конечно, вряд ли. Ну, я не знаю. Я так же, как и вы, как и все, мы Камалу Харрис знаем мало. То есть мы про нее
вообще много читали. Не знаем.
Мы про нее много читали. Я за ней внимательно следила во время вот ее той президентской гонки. Она была очень многообещающая, потом она быстро перестала быть многообещающей. Когда Байден ее выбрал, он все-таки тогда очень оживил, надо сказать, очень оживил свою кампанию, но это оживление тоже как-то быстро кончилось. Сейчас точно так же это все оживилось. То есть деньги пошли, и поддержка пошла, и все такое, слава богу, дедушка ушел из кампании. Но это тоже не значит. Значит, что, то есть это не гарантия того, что это продлится долго. Так что будем смотреть.
Ну, у нас буквально с вами 2 минутки остается. Я вас спрошу про тандем Трампа и Джей Ди. Он сильный?
Ну, Джей Ди популярен. Я, правда, про него мало что знала, из-за того, как он стал
Джей Ди вице-президентом, да?
Президент. Но вроде он популярный, он говорит то, что многие хотят слышать. Он как бы такой более солидный Трамп, скажем так. То есть в этом смысле он похож на Пенса. Он говорит то, что говорит Трамп, но у него есть и свои поклонники тоже. У Пенса все-таки не было. И это тоже было ясно. В общем, многие говорили про то, что... Потому что, например, Трампу, конечно, потрясающий был для его выборов, был бы потрясающий билет. Это он и Ники Хейли, как вы помните.
Да. Идеально.
Да, она была. И она бы забрала очень много тех, кто бы не хотел голосовать за Байдена. Впрочем, сейчас это уже не вопрос. Но это невозможно, потому что, во-первых, она оскорбляла Трампа, он не любит. И она сама персональность. То есть Трамп взял себе человека без персональности. То есть это очевидно, что Джей Ди Вэнс – это человек без персональности. Мы не знаем, какая у него персональность. Он немножко напоминает, если вы заметили, он немножко напоминает Дональда младшего, борода, немножко, да, то есть такой он вроде выбрал себе сына. Но, видимо, для консервативных людей тандем довольно успешный. И посмотрим, что Камала Харрис, потому что я думаю, я не знаю, но думаю, что она все-таки будет кандидатом, что она может ему, этому тандему противопоставить со своим вице-президентом.
Ну, а и последнее. Илон Маск пообещал какие-то там 40 миллионов, если я не ошибаюсь, каждый месяц сдавать на кампанию Трампа. Но это было как раз, когда, по-моему, покушение было, да, но это было до того, как Байден снял свою кандидатуру. Отзовет он свои деньги обратно? Как вы думаете?
Не знаю. Думаю, а что ему 40 миллионов? 40 миллионов туда, 40 миллионов сюда. Нет, и он как раз дал интервью только что, или где-то я видела, что он возмущается либеральной повесткой, потому что вот это вот woke, когда люди сами выбирают там свой пол и так далее, это убило его сына, оказывается. То есть, а поскольку Камала Харрис представляет даже больше, чем Байден, вот именно эту идеологию либеральную, может быть, и не отзовет, вряд ли отзовет. Так что, думаю, будет поддерживать Трампа.
Спасибо большое, американист, профессор New School Нина Хрущева. И меня зовут Ирина Баблоян. Ставьте лайк этой трансляции. Спасибо вам большое. Всем пока.
До свидания. Спасибо.